Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Образец настоящего христианина, человек, на которого хочется равняться, человек, на которого смотришь с восхищением, человек, достойным которого хочешь быть. Такова тема наших сегодняшних светлых историй на радио «Вера». Здесь студия Алла Митрофанова, протоиерей Игорь Гагарин и Алексей Пичугин, которому пришла пора тоже вспомнить о людях, которые подпадают под это описание, и таких людей у него, наверное, немало.
Ты правильно сказал о людях, потому что я сейчас думал, про кого бы я хотел рассказать. Я понял, про кого я хочу рассказать, но я даже в рамках наших светлых историй подумал, что я, наверное, часто хожу вокруг самого начала своей церковной жизни в небольшом подмосковном селе под Подольском. Я не раз рассказывал про своего покойного духовника, отца Александра Шумаева, которого уже 17 лет нет с нами, и про тот приход, и про те приходы, которые выросли из небольшого Никулинского. А потом началась какая-то другая жизнь, когда я стал ходить в разные храмы, знакомиться с разными священниками, и не только знакомиться, просто приходить на службы, слушать их. Так я долгое время ходил, не особо как-то знакомясь с отцом Владимиром Лапшиным, которого отец Игорь, думаю, прекрасно знает, но при этом я, вот он для меня долгое время был образцом того, каким должен быть священник. Мы очень шапочно с ним познакомились, но, тем не менее, я вот много лет... Потом, это было важно, я работал рядом с храмом Успения в самом центре Москвы, где служит отец Владимир. Потом я перешел работать в другой конец московского центра, и уже в Успении я бывал реже, хотя постоянно при этом ходил в другой храм. Ну, вот это вот была какая-то долгая история. Потом я попал на радио «Вера». На радио «Вера» тоже была череда знакомств с чудесными людьми, и священниками, и не священниками. Каждый из них... Ну, нет, каждый из них — это неправильное определение. Некоторые люди, которые, с которыми я познакомился на радио «Вера», с которыми я вел программы, эти люди на меня действительно и на мое мировоззрение сильно повлияли. Кто-то из них был совершенно далек от церкви. Ну, просто он что-то такое в наших программах говорил, что было связано, наверное, с нашей тематикой, что немного поворачивало меня в одну сторону. Приходили чудесные священники, с которыми мы очень много общаемся, общаемся, продолжаем общаться, и они очень сильно на меня влияют. Отец Александр Абрамов из храма в Крапивниках, у нас целый проект с ними вырос. Вот отец Игорь, опять же, прекрасно знает человека, которому мы с ним часто приезжаем. Отец Михаил Ялов, теперь из «Электростали», служит в «Электростали». Человек не был у нас на радио, но с которым общаешься, и он тоже для тебя очень многое открывает в твоем представлении о том, как это может быть. Таких людей много было. Я хочу рассказать про удивительного для меня человека, с которым мы общаемся, ну, наверное, не так много, знакомы лет 5, общаемся плотно года 4, очень близко дружим, по-настоящему дружим, созваниваемся по несколько раз в день, там, обсуждая какие-то мелочи. Человек, с которым я могу категорически не соглашаться, высказывать ему долго, в чем я не согласен, он может принять, не принять мою точку зрения, и наоборот, он может со мной очень долго, громко не соглашаться, мы можем спорить, но чаще всего мы как-то одинаково смотрим на вещи, и вот я понимаю, что в этом общении, наверное, сейчас у меня во многом не открываются глаза, наверное, выстраивается какое-то вот мое представление о жизни, представление о христианстве, какие-то вещи, которые мы с ним обсуждаем, потом требуют уточнения дополнительного, мы оба там лезем в какие-то книги, мы очень долго можем там просматривать евангельские отрывки, комментарии, обсуждать. Вот это наше общение, вот чем оно важно и чем оно меня сейчас формирует, это то, что оно происходит каждый день, зачастую там по несколько часов, у меня жена смотрит на меня порой и говорит, Он отец Сергий звонил, да, да, отец Сергий. Или ты опять, естественно, в гости друг к другу ездим. Отец Сергий Андреянов – это человек, который лет 5 назад получил крохотную часовенку в центре Можайска на заброшенном кладбище, и которая к 22-му году выросла в самый большой приход Можайска. Причем своими руками, просто своими руками принёк из Москвы, который, ну, наверняка там в детстве научился ими работать, построил там с несколькими ближайшими помощниками из этой часовенки добротный большой приход, большой храм, приход, где вроде бы, казалось бы, для Можайска каждое воскресенье там по 100 с чем-то причастников, иногда даже по 200, если какой-то праздник. Кто-то скажет, в московском спальном районе у нас 600 человек, 3 службы, ранняя, совсем ранняя и поздняя литургия, у нас по 800, по 1000, ну, это спальный район Москвы, а это небольшой, достаточно патриархальный город Можайск, в котором вот так происходит. Я даже не знаю, что про него рассказать, но это вот замечательный образец священника, который полностью сам себя сделал, который абсолютно открыт для общения с любым человеком. Он абсолютно современный, там, 35-летний, в общем, у нас по классификации молодежи 35 – это там верхняя граница молодого возраста, верхняя граница молодежи в России. Молодой священник, мой замечательный друг. Вот даже не знаю, что про него еще можно рассказать, кроме того, что мы, вот я настолько благодарен ему за все, что я уж не буду все рассказывать, да, за все, что он для меня делает в моей жизни сейчас, но особенно важно это то, что мое мировоззрение, оно в какой-то момент я почувствовал какое-то охлаждение, наверное, и к церкви, к церковной жизни, и я понял, что, ну, вот что-то мне мешает ее продолжать. Но тогда меня как-то Господь свел с молодыми священниками, все мы примерно одного возраста, и вот общение с ними, оно меня смогло вернуть вот в эту канву, не просто церковной. Церковная жизнь, она же может продолжаться, дойти до автоматизма, именно церковная жизнь, какие-то внешние ее проявления, когда ты там приходишь в храм, ходишь на службу, это все уже просто за годы выстроило у себя в какую-то такую механическую необходимость. Она могла продолжаться, она у меня продолжалась также. Но вот смысловая ее составляющая ко мне вернулась как раз после общения с этими молодыми священниками. В свое время я понял, что мы все можем говорить о равных, спорить, обсуждать волнующие нас вещи, и никто тебе не будет свысока что-то пытаться доказывать и объяснять. Наоборот, вот в этих спорах у вас и что-то родится, у каждого свое, для тебя, для него. И вот, конечно, так получилось, что с отцом Сергием мы и дальше пошли, и вот так наше это общение ежедневное, оно, я уж не знаю, как ему, но вот для меня это просто вот жизненная необходимость, вот эта сверка часов.
Я уже чувствую, что наши слушатели-зрители сейчас отправляются на сайт radiovera.ru, чтобы найти какие-то встречи, разговоры с отцом Сергием.
Нет,
здесь,
он
на Радио
был
Вера.
На Радио Вера буквально один или два раза, что-то там есть записанное, мне кажется, в архивах, но даже не знаю, он не очень хочет
Почему?
Приходить на радио. Ну, ведь, я давно заметил, что есть какая-то категория людей, которые вроде бы им всегда есть о чем рассказать. Или у этого человека было такое в жизни, о чем он, ну, казалось бы, в этом нет ничего секретного. Но это вот может быть так интересно людям. Он говорит, нет, знаешь, не пойду я никуда, не хочу, я не люблю. Не люблю публичность, не люблю, когда меня записывают, не люблю в прямом эфире, не люблю, когда меня снимают. Вот я недавно позвонил одному священнику известному, там, телефон дали, сказали, что он вроде бы не против для нашего проекта. Он говорит, нет. Вот просто прийти, пообщаться, я все расскажу. Но на радио я не пойду. И терпеть не могу, когда меня снимают. Я говорю, ну, у нас же радио, ну, мы же не будем вас снимать. Это сейчас у нас здесь съемки, а это наш проект, где мы никого не снимаем. Говорит, нет, все равно нет. А также с отцом Сергием. Я, говорит, не проще прийти там когда-то. Ну, когда-нибудь вот это мы сделаем, я приду, расскажу. А может и нет. Ну, вот так получается. Ну, город Можайск.
Я не знаком с вот этим замечательным человеком, о котором рассказывала Алечка.
Анатолий Владимирович.
Да, немножко знаком с человеком, про которого рассказывал я, и вот Алексей тоже рассказал про своего дорогого друга. И вы знаете, я сейчас тут сформулировалась у меня одна мысль, один вывод, которым я хочу с вами поделиться. Вот это вот такой жесткий характер: я не хочу, я не буду, я не люблю, да, вот это все. А человек, которым я рассказываю, он по свидетельству людей, которые с ним работают, очень тяжелый в общении человек. Вот правда тяжелый, тяжелый характер, очень мрачное лицо, очень мрачный голос. Он просто, вот как мне кажется, да, лично я с ним как бы не знаком и не работал с ним пока, но он бывает просто невыносим в работе.
Это, простите, про кого еще раз?
Это я вот про Владимира Михайловича, о котором я рассказывал. А еще, я помню, смотрели мы с Альчикой фильм про доктора Лизу, да?
Где Чулпан Хаматова
Елизавета Петровна Глинку. Елизавета Петровна тоже невыносимый абсолютно человек, которая вот на первый взгляд создает для тех людей, которые любят, которые окружают, для мужа, для друзей, там, для детей, просто самые невыносимые условия. Людей трясет, они просто готовы ее придушить.
Да. Позвоните в любое время суток с просьбой, которая кажется практически невыполнимой. Ну ты же можешь, давай, да, я знаю, что сложно, давай, ну ты же можешь, ну помоги, давай.
И отсюда вот напрашивается вывод парадоксальный. Отец Игорь, как вы считаете, действительно, вот если человек подходит под вот это вот, под образ истинного христианина, на которого хочется равняться, скорее всего, это далеко не самый комфортный в жизни человек?
Я думаю, что не скорее всего, но вполне вероятно, потому что христиане, они ведь не похожи друг на друга, и это тоже прекрасно, что сколько настоящих христиан, столько разных совершенно людей. Объединяет их одно, то, что в них изображается Христос. Но по характеру, да, даже среди святых, мы сами знаем, и тех, с которым было очень легко и комфортно, да, и люди тянулись, и было с тем, с кем было очень тяжело, и все они святы перед Богом.
У меня вообще образ святости, он такой, я понимаю, что он у меня иллюзорный. Мне всегда казалось, что святой человек — это человек, который хочется обнять и как-то вот так хорошо. Мне никогда не приходило в голову, что святой — это человек, которого вот ты знаешь в жизни, ты живешь рядом с ним, и тебе хочется придушить постоянно, потому что нельзя же так, не делают так люди, никто так не делает, прекрати, ты все портишь опять.
Я все время вспоминаю пример Сергия Радонежского, которого братья изгнала из монастыря.
Он им тоже, наверное, портил жизнь. Но смысл в том, что по плодам их узнаете их. И вот плоды, да, плоды этих людей. Елизавета Петровна Глинка, пожалуйста, какие плоды, да, человек, который, не знаю, мне кажется, образец милосердия, образец служения ближнему, человек, для которого кто бы ни был перед ней, да, там, я не знаю, какой-нибудь советник высокостатусный, там, депутат, или бездомный, от которого отворачиваются, большинство проходящих по улице, а он для нее такой же брат, и в нем такой же Христос.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я Александр Ананьев. И у нас сегодня в гостях наш дорогой друг, замечательный священник, протоиерей Игорь Гагарин. И мы уже догадываемся, о ком, потому что мы все, вот здесь присутствующие в студии радио «Вера», знаем и любим, и помним, и всегда обращаемся с молитвами к этому человеку. Слушаем вас, отец Игорь.
Вы знаете, я в качестве эпиграфа хотел бы вспомнить слова владыки Антония, которые, не знаю, ему ли принадлежат, или он их процитировал. Он сказал о том, что никто никогда по-настоящему не уверует до тех пор, пока не встретит хотя бы одного человека, у которого на лице будет сияние вечной жизни. И вот я думаю, что как раз те, о ком мы с вами говорим, это как раз и есть те люди, да? Вот. И у моей жизни было несколько таких человек, И я стараюсь всегда держать их в памяти. Вот у меня, ну, как и у каждого из нас, есть свой синодик, в котором мы молимся о здравии дорогих нам людей и о упокоении. И вот в этом синодике у меня есть отдельный списочек, где вот, ну, опять же повторю, кого-то за здравие, кого-то о здравии, кого-то о упокоении, вспоминая людей, само воспоминание о которых сразу... умножает веру, укрепляет ее. И в первую очередь я, конечно, хочу вспомнить своего близкого друга, учителя, отца Вячеслава Перевезенцева, который не раз бывал в этой студии, сидел, наверное, на этом же самом месте, на котором сейчас сижу.
Так и есть.
Я, который совсем недавно, чуть больше года, ушел из земной жизни в жизнь вечную, который, конечно, все равно с нами. Вот как-то отец Вячеслав мне рассказывал, его пригласили в какую-то баптистскую семинарию, или методистскую даже семинарию, ну, просто прочитать лекцию, там они знакомились с различными вероисповеданиями, и нужно было, они пригласили православного священника, чтобы он рассказал о православии. Они, естественно, задавали ему вопросы, ну, и один из вопросов был такой, что... вот, они не могут понять нашего почитания святых. Ну, вы знаете, протестанты, да? Они святых, у них нет этого. Вот, и вот они задали вопрос, ну, почему, когда есть у нас Христос, почему вот нужно еще вот целый сон святых, которых вы почитаете, на каком основании? И он тогда сказал такие слова, очень кратко, потому что в них изобразился Христос. Вот то, что мы в самом начале сказали, в них изобразился Христос. Вот об этих людях мы и говорим в нашей с вами передаче, и о них мы сейчас слышали. А для меня вот Христос изобразился очень ярко в отце Вячеславе. Я с ним познакомился, когда он был еще студентом. Значит, было, ну, если я служу уже 31 год с лишним, то мы с ним познакомились, когда я еще и даже и не думал, что буду когда-нибудь служить. Был учителем школы, заучем. И я тогда сам был неофитом, только-только уверовал, где-то, наверное, год назад, как я окрестился, это были 80-е годы, было... это очень, ну, это было невозможно просто как-то сделать явным, потому что я бы не смог бы в школе тогда еще работать, еще тогда, ну, не было такого отношения к церкви, которое появилось несколько позже. А потом вот наступил 88-й год, тысячелетие крещения Руси. Мы с вами знаем, что в этот момент резко поменялось отношение государства к церкви. Вдруг выяснилось, что церковь тоже имеет нечто положительное, что вера – это не только опиум для народа, но в то же время и были и замечательные и священники, и ну, очень много. И стали по телевизору показывать часто священников. Я тогда обратился к директору. Говорю, а можем ли мы пригласить к нам священника, чтобы он встретился с детьми и рассказал, ну, о роли церкви в истории нашей страны? Директор согласился, тогда это стало уже возможно. Я поехал в семинарию, я жил тогда рядом с Сергиевым Посадом, тогда он еще Загорском назывался, поселок санаторий Загорские дали недалеко находился, в 40 минутах езды от Загорска. Поехал в Загорск, пришел в семинарию, представился. Михаил Степанович Иванов тогда был проректор по учебной части, он и сейчас преподает, насколько я знаю, в семинарии, а может даже по-прежнему является заместителем ректора, проректором. Вот, рассказал ему, что вот мы хотели бы, чтобы к нам в школу приехал священник. Он сказал, что да, все, договорились, назначили день.
А школа, простите, где была? Вот там в Загорских Далях?
В Загорских Далях, да. Вот, назначили день, и вот я звоню ему, уже он мне дал свой телефон, звоню из Загорских Далей, ну вот сегодня вы договорились, он да, вот сейчас к вам на автобусе подъедут три студента-семинариста. Я так сразу расстроился, я так хотел, чтобы пришел священник с бородой, в рясе, с крестом, а тут какие-то студенты приехали, что они могут вообще? Я говорю, слушайте, ну мы же с вами, я так расстроен, говорю, мы же договаривались, что священник приедет. Говорю, знаете что, приедут такие ребята, которые будут получше любого священника. Ну, это мне тоже, я как-то, ну, без особого энтузиазма это встретил. Я встретил этих ребят, пошел на автобус, вышли три молодых человека, вот этих в форме, в кителях таких вот черных. Вот, ну, раз нет священника, придется с этими, значит, общаться. Ну, они провели такую прекрасную встречу, эти трое. И среди них был Слава тогда, Перевезенцев, что всем так понравилось. Вот они настолько великолепно рассказывали, что мы попросили, чтобы они регулярно приезжали и встречались с теми, кто желает их слушать. Это были, в основном, это были не дети, это были родители. И они начали вести нечто вроде воскресной школы для взрослых.
А да. Еще двое, какая их судьба?
Один тоже священник, это отец Лев Шкляров, он сейчас служит, там же он, кстати, в Загорске, вот, известный священник. Другой священником не стал, но он тоже замечательный человек, христианин, у него несколько другое сейчас дело, вот, ну, это отдельно можно говорить. И вот мы тогда подружились со Славой. Для меня одним из вот таких ярких моментов этой дружбы было два. Вот случилось так, что вот это трагическое событие, когда убили отца Александра Меня. И я помню, через несколько дней Слава приехал к нам и сказал, что он был его духовным сыном, что он был алтарником у отца Александра. И вот, помню, целое занятие он посвятил тому, как он рассказывал об отце Александре. И вот это был один из самых потрясающих рассказов в моей жизни. После этого я много прочитал об отце Александре, но вот, наверное, ничто для меня не было таким ярким свидетельством о его жизни, о его подвиге жизненном, как рассказ Славы. Вот я, мне не посчастливилось ни разу встретиться с отцом Александром, я его не видел, но вот после этого рассказа, благодаря этому рассказу, такое ощущение, что я с ним был близко знаком. Вот настолько, потом, правда, еще неоднократно, когда мы дружили с ним, снова рассказывал, но вот это вот мне такое одно из самых ярких воспоминаний. Он говорил об этом, это только-только вот произошло, он говорил со слезами на глазах, он говорил, настолько, вот столько было любви, и это, что все вот, кто тогда слушал этот его рассказ, равнодушным никто не остался. И знаете, еще один яркий момент, который для меня важный, вот сейчас Алексей рассказал, как у него был период каких-то, вот какого-то охлаждения к вере, да, и вот у меня был один раз момент, он еще был семинаристом, Слава тогда, это было лето, а мы на лето, ну, понятно, каникулы в школе, поэтому встречи были прекращены, и я приехал в Троице-Сергию Лавру, в академический храм, чтобы исповедоваться и причаститься, преображение, там, конец августа, и когда я, а там на втором этаже академический храм, Покровский храм, он на втором этаже семинария, а на первом этаже это было помещение прямо под храмом, где шла исповедь, и где несколько духовников исповедовали людей, ну и люди стояли в очереди, каждому духовнику стояла очередь, я тоже занял очередь, но как-то так получилось, что по мере того, как эта очередь подходила, все время меня кто-то обходил, и я не двигался, я уже глядел на часы, уж понимал, что сейчас уже литургия начнется, а потом, ну, как я, и на литургию, ну, а кто-то все время стал впереди, там что-то еще, но то есть даже не это было главное, а вот понимаете, ну, вот к сожалению, это тоже надо признать. Порой в церкви встречаешься с очень несимпатичными людьми. И вот тогда как раз какое-то было их скопление, вот этих людей. Вот как-то что-то бурчали, какие-то были разные. И я не знаю, что тогда. Это было, конечно, искушение для меня. Но у меня вдруг стало появляться такое недоброе чувство. А туда ли я вообще попал? И вот я живу уже больше года с мыслью, что я нашел наконец-то нечто, истину, что я нашел вот где обитает истина, что я нашел, в чем подлинный смысл жизни. И вдруг я начал думать, а действительно ли это так? Не ошибаюсь ли я? Здесь ли на самом деле истина? В этом ли смысл жизни? И эти мысли стали мне все сильнее и сильнее. Как же мне стало тяжело, вы знаете. То есть я реально переживал вот что-то подобное кризису. Мне хотелось просто встать и уйти вообще оттуда. И все как-то вокруг, вот то, что я видел вокруг, оно как бы вот работало на это. Но я, конечно, понимал, что это искушение, с ним боролся. Тут ко мне как раз подошел Слава. Он проходил мимо и говорит, о, Игорь Викторович, говорит, когда привет, вот, ты знаешь, а ты был когда-нибудь в церковно-археологическом кабинете? Я говорю, нет, никогда. Но в те времена это было очень трудно туда попасть, по большому блату.
Да, и сейчас не очень легко.
Да? Вот. Он говорит, а вот я в 2 часа буду там экскурсию проводить. Подходи, я сам прошу, у меня там послушание, экскурсии провожу. Я говорю, хорошо, конечно, приду. Вот, ну и все, поздоровались. Он убежал куда-то там на службу или еще куда-то. Я достоял очередь, я подошел к священнику. Ну, в первую очередь на исповеди сказал то, о чем я говорю сейчас. Вот вы знаете, вот меня сейчас пережил то-то-то-то-то-то-то. Там монах был молодой, ну, он как-то выслушал меня сочувствием, говорит, ну, такое бывает, ничего, он какие-то слова мне сказал хорошие, ну, это пройдет, вы сейчас не идите вот на эту литургию, а там было 2 литургии, чтобы сначала побудьте на литургии, причаститесь, все у вас пройдет. Ну, он так по-доброму все сказал, отпустил мне грехи мои, значит, я действительно пошел уже на следующую литургию, я причастился, вы знаете, ну, действительно, это отпустило, оно прошло, но не до конца. То есть вот так той невыносимости уже не было, но что-то вот уже червячок остался, и все равно какая тяжесть была. Ну, я к этому относился так, ну, пройдет это, вот. И в 2 часа я пошел на эту экскурсию. И встретили со Славой, были люди какие-то. Вот он стал водить нас по кабинетам, подводил к иконам, к различным археологическим, не знаю, как сказать эти...
вот, экспонаты. Алексей,
экспонаты, да, вот правильно. Вот, но на самом деле это была не экскурсия, а это была проповедь в форме экскурсии. Ну, мне кажется, все, что делает священник, это должно быть проповедь. Даже то, что мы с вами делаем сейчас, это в какой-то
степени. Все, что должен делать христианин, должно
да,
быть проповедь.
Да, 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 я согласен. Ну, а священник тем более. Вот. Но это было... И вот я ходил, и я вдруг начал чувствовать вот нечто совершенно противоположное тому, что было утром. Наоборот, душа стала наполняться такой радостью, таким светом. И уже вот хотелось кричать просто, что здесь, здесь истина, все это правильно, что вот я просто ждал, когда сейчас закончится эта экскурсия, и я просто отойду, обниму его, скажу, Слава, как тебе спасибо огромное, у тебя какой прекрасный дар умножать в человеке веру. Я об этом, правда, и сказал потом, но для меня это одно из самых ярких было вот таких вот, ну, настолько же, насколько погрузилась душа во тьму несколько часов назад, настолько теперь она погрузилась вот в какое-то такое сияние радостное, и с этим сиянием я потом вышел, и, надо сказать, до сих пор это в какой-то степени вот одно из самых ярких моих воспоминаний. А потом он стал... А потом мы с ним еще много раз встречались, потом мне запоминается вот... Очень много я услышал от него каких-то таких слов, которые запали в душу, и которые вот... Ну, и по-прежнему питают. Помню, когда я привел его к разрушенному храму в селе Хомяково, где сейчас, кстати, отец Лев Шихляров служит настоятелем, тогда Лева тоже с ним ездил, подвел его к этому храму, он был, ну, совершенно разрушенный, все было в руинах, и не было ни крыши там, и вообще, вот, он сказал, что храм будет восстановлен, конечно, я, говорит, в этом не сомневаюсь, и я так еще ненароком зашел в то место, где был алтарь, и он меня вдруг остановил, стоп, сюда не надо, здесь алтарь. Я говорю, какой это сейчас алтарь? Это же уже, ну, не алтарь. Он говорит, нет. И он так сказал слова, ангел храма никуда не ушел. Он стоит здесь по-прежнему и будет здесь стоять, когда храм восстановится. Вот так мне эти слова тоже запомнились про ангела храма. Помню его слова о том, что он мечтает, чтобы ему дали разрушенный храм, именно разрушенный, не новый, чтобы вот именно
так
то, что
было.
Говорил, что нет ничего лучшего, нет лучшего способа собрать настоящую общину, как не просто вот прийти в готовые служить, а именно вместе создавать храм. Ну, помню его, когда я уже признался ему, что мечтаю стать священником, и он мне помогал в этом, благодаря ему, в общем-то, я и стал, он мне рекомендацию, кстати, писал, вот, на рукоположение, и как-то он меня спросил, а что ты хочешь, вот чего ты больше всего ищешь в этом?
Я прямо узнал интонацию отца Вячеслава,
да,
так он всегда и спрашивал.
Да, а я как-то растерялся, мне было неожиданно, начал говорить что-то про проповедь, про то, другое, что вот с людьми, людьми, там, Евангелие, ну, что-то такие. И он мне сказал, нет, говорит, это все не главное. Это можно делать и не будучи священником. Главное – литургия. Вот запомни, главным в твоей жизни должно быть служение литургии. И тогда, тогда и все остальное будет на своем месте. И, наверное, в заключение скажу я о том, ну вот я помню, мы с ним сидели вместе, праздновали праздник, не помню, какой у него дома. Он говорил, что через пару дней он поедет в отпуск, в Италию, вот, а на следующий день он мне позвонил и сказал, что у него обнаружена опухоль головного мозга, что он ложится в больницу, будет операция, еще, правда, не знали, злокачественная или нет, но он почему-то, он потом, через несколько дней, я приехал в больницу в Москву его соборовать, причащать, вы же представить себе не можете, какой он был радостный, и он отлично понимал, он мне говорил о том, что да, я отлично понимаю, что я, скорее всего, скоро умру. Вот. Ты знаешь, я нисколько не боюсь, я даже в какой-то степени, ну, с Господом встретиться. Вот он как-то, я никогда, говорил он, никогда не чувствовал себя так хорошо и радостно, как я чувствую сейчас. Потому что для меня, вот, честно говоря, одним из важнейших свидетельств подлинности веры является то, каким человек становится перед лицом смерти. Вот здесь вот действительно проверяется, насколько чего стоит его вера. Вот он сиял от радости, говорил, я никогда не ощущал так близко, не ощущал так близость Божию. Мне никогда не было так радостно. Единственное, если я уйду, я, конечно, тоже надеюсь на чудо, он говорил, что, может быть, будет по-другому, я, ну, думаю о жене своей, о детях, вот да, ему будет очень горько. Вот это единственное, что меня вот в этой ситуации огорчает. И все-таки последнее, скажем, вы знаете, Господь ведь Он иногда вот такие дает нам намеки, именно намеки на то, что все идет по Его плану, что все по Его промыслу. И одним из таких является день, когда заканчивается земная жизнь человека. Вот я знаю несколько примеров, когда люди уходили в день своего небесного покровителя. Моя мама ушла в день, когда я ее причастил, она ушла в день именин своих. Моя одна очень близкая мне женщина, которая восстанавливала мой храм, начала, Прасковья Пантелеевна была такая бабушка, и когда она представилась, в календаре был день Параскевы Пятницы, и когда отец Вячеслав, уже было понятно, что он живет последние дни на земле, и когда он уже был большую часть в бессознательном положении, в сознание то приходило, то уходило, все понимали, что когда-то это произойдет, и я в воскресенье служил, я посмотрел в календаре, какие будут святые в ближайшие дни, и увидел, по-моему, это была среда, увидел Вячеслав Чешский. Мне что-то внутри сказало, вот в этот день он и уйдет. Вот он уйдет в этот день. Так оно и случилось. Он ушел в этот день. И, ну, неверующий человек скажет, что это совпадение. А мы с вами, конечно, понимаем, что никаких тут совпадений нет. Это знак свыше, что значит, вот в этот день Господь захотел, чтобы он предстал пред Ним.
Спасибо вам огромное, отец Игорь, и у Алексея Пичугина, и у Аллы Митрофановой у меня будет немало, было бы немало историй об отце Вячеславе Перевезенцеве, о протоиерее, который здесь нередко бывал в студии «Радио Вера».
Но можно найти, возможно, эти программы все у нас на сайте.
Мы найдем все эти программы, да, их можно найти на сайте. Возможно, однажды мы устроим светлые истории, тема которых будет протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Светлые истории, связанные с
этим. И, может быть, он сам там что-то расскажет.
И, может быть, да. На этом наши светлые истории сегодня подошли к концу. К огромному сожалению, опять 60 минут пролетели незаметно. Слушать светлые истории можно как в эфире, и так и на сайте radiovera.ru, а смотреть можно на YouTube, Рутюб и в социальных сетях радиостанции. Сегодня с вами была Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, я Александр Ананьев и наш сегодняшний гость, протоиерей Игорь Гагарин. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Светлые истории.